Программа «Мобилизация».
Добрый вечер, Россия. Сегодня 13 апреля 2012 года, пятница. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Юрием Анатольевичем Екишевым. Юрий Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней программы такова. Не надо ждать революции, если у тебя нет воли. Тогда это будет не твоя революция. Надо мобилизовать себя и готовить к этому других. Преображение Руси – это твоя воля плюс общая победа. Юрий Анатольевич, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему.
Я бы начал не с темы, я бы начал со слов благодарности всем тем, кто помогал и помогает нашему общему делу. Не только, я бы не хотел, чтобы это воспринималось как личное чье-то дело. Да, есть инициативные люди, есть люди, которые затеяли «Штурм новости», «Штурм ТВ», «Народное ополчение». Вроде бы, казалось бы, есть и сайты, есть и направления, выбирай себе по вкусу, но тем не менее с нуля люди начали работать и продолжают делать. Я хотел бы выразить благодарность всем тем, кто помогал и помогает сайту в его тяжелой работе. Поверьте, очень тяжелая работа, это уникально тяжелая работа, потому что в нынешнем мире, дезориентированном, обезволенном, собрать волю в кулак и ежедневно работать помимо всех остальных проблем, на это способны очень немногие. И спасибо тем, кто распространяет материалы о штурм-новостях, о народном ополчении. Мы видим, сколько людей к нам приходит. Мы специально отключили комментарии, чтобы не затарялись у людей головы излишними надеждами, что только словами можно исправить. Мы видим, сколько людей проснулось. Мы знаем, где еще люди спят. И наша, может быть, подводная часть айсберга, она не показывается на люди. Мы работаем для того, чтобы людям было интересно. Потому что интересно сегодня сотни каналов. Мы работаем для того, чтобы люди видели цель, куда идти. И когда у человека есть воля и есть цель, он до нее дойдет. Воля не нуждается в теориях каких-то излишних, в томах. Вот сегодня, сегодняшняя тема нашей передачи, она посвящена воле русского человека. Хотя, конечно, обязательно сочетание воли, веры и разума. Вот. Но в предыдущих передачах мы больше удивляли вопросом того, как мы устроены. Может, идеально, может, как-то схематично. А сегодня нам бы хотелось остановить на моменте нашей цели. И цель не достигается без мобилизации внутренних резервов. То есть, собственно, человек, когда идет, он мобилизует себя. Он, соответственно, одевается, соответственно, если на улице идет дождь, он одевает плащ или берет зонт, ну, какие-то инструменты. Не идет он, не шлепает к своей цели, если там идет дождь или снег. В сандалиях мы имеем в виду разумного человека, а тоже экипируется, соответственно. Так вот, и в рамках страны, если у нас есть цель, то мы должны прилагать волю к ее достижению и должны им побуждать других людей. Сегодня Великая Пятница, сегодня Страстная Седмица для всех православных христиан, сегодня особенный день, и более того, Пятница 13-я, и как не стараются наши враги убить нас, а мы все еще живы, мы еще работаем. Более того, сегодня мы говорим о цели Руси, а не об их политических каких-то ловушках, которые они отстреливают. Чтобы понять, что сегодня происходит, многие думают, что какие-то наши предыдущие обращения к нашему прошлому – это архаика, но я вынужден их огорчить, что если ты не живешь постоянным интересом к своему прошлому, ты будешь жить в пространстве, где прошлое будет организовано по чьим-то другим законам. Вот мы выяснили, что нам закон – это русская правда. Выяснили, ну, в тех рамках и тех объемах, которые позволяет радиопередача. Но сегодня, вот в этот сложный день, каждый переживаемый по-своему для православного христианина, я хочу, вот буквально перед передачей я зашел, посмотрел, в интернете сейчас все доступно. Законы тех, кто живет по другим законам. И я думаю, что вот это несоответствие не позволяет сегодня человеку ориентироваться в своих целях и не позволяет ему собрать волю в кулак. Его дезориентированность приводит к безволию, потому что он, вроде бы читая какие-то программы, соединяющие одно с другим, все-таки им не верит. Почему? Потому что у него в глубине заложено одно, это как инвариант некоторый, как некоторое пространство со многими измерениями, называемая Русь, которая у него лежит внутри, если он, конечно, не обрезан внутри человека. И вот это вот глубинное качество, не разум, который там просеивает слова и говорит, о, это здорово, это смешно, это интересно, это я не буду читать, это скучно, а вот этот именно внутри вариант, его он начинает настораживать, что все эти программы выхода из нынешнего кризиса, они чем-то там, так сказать, каким-то ядом пропитаны. Так вот, я хочу просто зачитать вам несколько законов противоположного мира. И вы сами сможете ответить, можно ли соединить это с нами. Закон первый. Девочки Гоя с трехлетнего возраста могут подвергаться насилию. Это Абуза Сара, я не знаю. Я не буду цитировать как бы источник, потому что сложно сказать, как произносится, но любой может найти в интернете. Следующий закон. Сидите не евреи, в животные. Следующий закон. Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может жениться на ней. Иметь, здесь уже, наверное, переводчики так самое лукаво сгладили, да? Следующий из Талмуда. Когда взрослые мужчины имеют половые отношения с маленькой девочкой, это ничего, поскольку когда девочке меньше, чем 3 года, то это как будто кто-то вонзает палец в глаз, слезы поступают глазам, но зрение возвращается, так и невинность возвращается к маленькой девочке, которой меньше 3 лет. Вы меня извините, что я это читаю, но я хочу, чтобы вы поняли, что так, нельзя соединять свет с тьмою, и у нас нет ничего общего. Следующее, вот если еврей имеет коитус, то есть половой акт, нееврейская женщина, независимо от того, ребенок ли она 3 лет или взрослая женщина, замужем она или нет, и даже если несовершеннолетний подросток, только 9 лет и 1 дня, но это еврей имеет в виду, вследствие того, что он имел преднамеренные половые отношения с ней, она должна быть убита. Вот закон, это закон, вот закон, по которому живем не мы. Понятно, что, так сказать. Но тот, кто скажет, что вот этот закон можно соединить с нашим законом, с русской правдой, а ведь закон – это то основное сформированное ядро в народе, которое, собственно, и идентифицирует его как народ, вот этот внутренний неписанный закон. Вот тот, кто говорит, что можно это, что я вот до этого зачитал, соединить с русской правдой, тот либо врет, либо психически не очень здоров, либо политик. Вот в нынешнем понимании, понятно, наверное, я говорю, да, что можно написать программу соединения вот этой света с тьмою и за ней последовать. Можно вот это антивещество с веществом соединить, и все будет в порядке. То есть вот уровень вранья нынешних псевдополитиков, политики у нас нет. У нас есть такая антиномия, либо мы, либо они. Мы не можем жить по этим законам. Они не могут по нашим. И вот то, что сегодня происходит, нет никаких оснований, вот никаких оснований для русского человека думать, что нынешний режим легитимен, незаконен. Потому что на той стороне стоят люди, у которых внутренняя опора совсем другая. Вот это вот подозрение у людей, у здравого русского мужика обычно, вот это подозрение, он никогда его не вербализует, то есть он не скажет его словами. Он просто по внешнему виду будет понимать, что это не наш. Он даже не будет никогда знать этих внутренних законов их. Он никогда не будет, нигде его не прочитает, он в интернет никогда не тыкнется, но он это чует какими-то настройками, которые не надо ему объяснять. Так вот, сегодняшнее бездействие русского человека, оно заключается еще и в том, что многие псевдополитики дезориентируют население тем, что с нынешним режимом можно спокойно что-то делать, и с ним можно двигаться дальше. Вот с ним, они назвали себя переписи русскими, да, вот верхушка этого режима, прям прилуда на телекамеры. Не значит, что так и есть. Но вот внутри у человека есть какое-то такое, оно написано, может быть, не разложено на атомы, вот это пространство, но которое мы называем, опираясь на очень простое русское слово, отечество, отец наш. То есть мы, русские люди, власть всегда называли там царь-батюшка там, или священнику там, отче обращались, и к Отцу Небесному тоже, отче наш. Да? То есть вот это отечество внутри русского человека, оно заложено как некий вариант. Это нечто не прошедшее, непроходимое. Так вот мы понимаем, что нынешний режим отцами, вот с таким внутренним законом, никогда не станет. Это проникшие в семью, это существа, которые живут, ну не знаю, ну может на Марсе так можно к марсианам относиться, это вряд ли, понимаете, это иной мир, это не наш мир. И поэтому говорить о том, что возможно что-то с ними совместно делать, это возникает сомнение у любого человека, не знаю, у чина там в силовых структурах возникает сомнение, а что происходит? Вот именно потому, что он понимает, что жизнь коротка, он потом, так сказать, выйдет на пенсию или там переживет Нургалиева и станет там вторым министром МВД, но все равно что-то он при этом такое существенное теряет. Когда вот он соглашается на эти правила, оказывается, он переходит на иные принципиально рамки жизни. Вот эти принципиально рамки жизни, вот я сегодня озвучил, я впервые для себя произнес это, потому что, ну не знаю, для русского человека это читать прямо, это выворачивает нутро. Так вот, кто говорит, что можно вот этот тьму соединить со светом, врали шизофреник или нынешний политик. Потому что это сегодня происходит в Руси, и это мешает выйти из ситуации. Мы принципиально должны перейти на иные принципы просто жизни. И вот те, кто говорят слово «необходимо что-то сделать», комиссары такие, они умные книжки выпустили, что происходит, что в чем Путин там промахнулся, или что-то недоработано, и необходимо сделать то-то. Так вот эти вот «необходимо делать то-то» – это те же самые отчины. А это комиссары в кожанках. Они вооружены не наукой, они вооружены вашей верой в их слова, верой в науку. Сами-то они при Маузерах, и они вас вперед посылают. Разве отец пошлет кого-то вперед? Он скажет: «Сынки, ну-ка, посторонись-ка я вперед, а вы...» Мы вообще поперед батьки всех не лезьте. У нас очень много заложено вот такого, так сказать, вот такого отцовского во всех наших сферах деятельности. Вспомните вон Суворова. Солдат царю, отец солдатам, правильно? Отец солдатам. Мы по Европе шпарили, шарились, ходили туда-сюда. У нас не было там никаких завоевательных целей. Русские люди, веря своему отцу, гибли, переходя через армию, мы столько потеряли людей. Тем не менее, мы радостно все это делали. Почему? Потому что такая единая семья действовала, и мы там устанавливали свой порядок. Никто в Европе без нас этого бы не смог сделать. Все остальные союзнички там отвалились, сменяли, попрятались и так далее. А русский солдат рядом со своим отцом, он там ходил от Италии и так далее, везде. Почему? Ну потому что у нас была спецоперация по присоединению Италии к России. А потому что таким образом мы устанавливали свой порядок в мире. Все наши внешние политические задачи, они все равно у нас внутри. Но миру мы должны были показать, кто мы и что мы. И за это русский человек гиб, имея своего отца рядом, который вперед шел. Так вот, сегодня, говоря о будущих событиях, вот все эти умные теории надо оставить в покое, потому что они пытаются соединить несоединимое, они пытаются магнит согнуть так, чтобы плюс был минусом, а мы минус был плюсом, был перемешан. Об этом говорит весь телевизор. Сегодня вот показывает плачущего русского мужика, он там вот этого педофила убил насмерть. И он еще кается, и это показывает на весь наш белый свет. Почему? Потому что при нормальном отсутствии власти в России, да никогда бы о них бы даже этого слова бы не вспоминали. Не то чтобы там русский мужик плакал, что, так сказать, вот я отсидел там 2 года за его убийство и жалею, лучше бы я его потом просто не встретил. Это они закладывают, что вот это-то в принципе нормально, то они должны ходить. Это как на нашей земле, а ты обходи их стороной. Они свой закон вкладывают в голову русского человека. У него шизофрения происходит. Понимаете, что у него внутри одно кипит, что не надо же жить по правде. А снаружи другое, что ты не убей вот этого, так сказать, он, ну что, вот он твоего ребенка там, так сказать, совратил или затащил куда-то. Ну, так сказать, нехорошо. Вот это нам сегодня проповедуют, понимаете? На самом деле сегодня реакция нынешнего режима, она настолько агрессивна, что многие даже просто теряются. Разве можно, можно себе такое представить? Нет, конечно. Вот представьте, мы уже в прошлый раз говорили, что представьте свою смерть. Так вот, ребенка своему, кому ты доверяешь? Вот нынешний режим живет по тем законам, которые я озвучил. И если ты ничего не сделал до своей смерти, если не собрал свою волю в кулак, если не мобилизовался, если не дал отпор, то ты считаешь, ребенка вручил вот этим, ну, не знаю, извращенцем, вот это у меня слово, ну, только такое, ну, легкое слово для радио. Потому что это вовсе не архаика, это их реальная жизнь. И мы ее видим каждый день в проявлениях. Вот люди возмутились там, где-то выше там, и полиция начала отбивать у них вот этого, так сказать, Угранченко. Понимаете, это реалии каждого дня. Это не то, что было там записано сотни лет в каких-то книжках. Это сегодня на дворе. И нынешняя псевдополитика – это покрытие того вранья, что мы живем в мире, где либо их не будет, либо нас. Мы не сможем жить с ними вместе никак и никогда. Так вот, кто, тот, кто говорит о революции, он, так сказать, он почему-то думает, что нужно просто улучшить условия, или, так сказать, что батон колбасы стоит дороже 2,20, или Петров должен чуть-чуть больше заработать на предприятии Абрамовича, чтобы Абрамович был более социальный, а Петров был более, так сказать, более обеспеченный. Вот о чем говорят там вот, большинство тех, кто балакает о революции. Так они вам заболачивают ваши уши, и поэтому вы сидите ничего не делаете. Потому что все это балаканье, оно замутняет вот эту ясную картину, что нам с ними никогда в мире, в жизни, нигде, ни на этом, ни на том свете не по пути. Вот. И все это балаканье о социальных корнях, это только замутнение вот этой яснейшей картины. И тот, кто побежал там с ними митинговать, или митинги против них, но с теми, кто живет на таких же законах, просто у них внутри там идет свара в буча, и с ними там можно сварить кашу. Это сознательное введение в заблуждение русского человека. Чтобы выйти из этой ситуации, конечно, необходимо, давайте применим слово «преображение». Вот, конечно, сегодня, глядя на русского человека, можно сказать, что это, может быть, даже чудо будет, что мы выйдем из этой ситуации. И выход будет не применение новых экономических теорий, это все потом. Это установление порядка в семье, когда в семье появился отец, а не отчим, с вот такими мыслишками, про то, что 3-летнего ребенка можно убить, понимаете? Вот это их закон. Это закон, по которому они живут. Они вам его не скажут, потому что вы для них никто. Вот, так сказать, есть какие-то общества защиты животных и так далее, и так далее. Так русская нация для них ниже. Они будут от оленей защищать. Ни тюленей, ни моржей, ни белых медведей, живя по своему закону. А нам говорит, что вы такие, не знаю, там, дремучие, бородатые, лапотники и так далее, все, сгиньте. Тот, кто на это согласился, он лишил себя одного из мобилизационных компонентов, боли. Дело в том, что если мы посмотрим на движение русского народа, то русский народ не соглашался быть рабом. Русский народ не хотел быть рабом. Русский народ пытался выйти из этой ситуации, но где-то применял, не учитывая ошибки, вот прошлого, понимаете? Если мы посмотрим на, например, на действия 93-го года, или даже на действия там 17-го года, что происходило там? Приходили люди, например, там на воинскую часть и уговаривали. Ну, вот так жить нельзя, эти идут туда-то, кто добровольцы, там, три шага вперед. И все, полка там выходило там человек 10, которые потом еще озирались, а потом еще получали по шапке. Вместо того, чтобы сказать, люди русские, правое плечо вперед, шагом марш, понимаете? То же самое в 17-м году, вот эти вот добровольческая армия, что вот какие-то такие нехорошие дядьки, давайте выше там не знамя демократии. Вот были многие добровольческой армии. Тоже те же самые ошибки. Вот на эти грабли наступать-то нельзя. Вот в этих событиях преображения, давайте их назовем, потому что революция, ну тоже нужно назвать, ре это назад, эволюция это движение, то есть движение назад, корням к нашим, к истокам, в принципе, это правильно, если именно к ним идти, не идти назад в колбасе за 20 и к тем же граблянкам, да, извини, там, предатели, Горбачев породил там еще более там тяжкого Ельцина, иначе мы снова в это прошлое шагнем. Нет, нам надо возвращаться в то прошлое, когда мы жили единой семьей, когда нашим законом была русская правда, вот мы же это выясняли. А сегодня мы показываем контраст, что по тому закону никогда мы не сможем жить, потому что либо мы не русскими станем, но это их цель, либо мы избавимся как-то от этого, понимаете, наваждения. Так вот, когда народ начнет избавляться от этого наваждения, так не назови там, преображение, революция. Важно, чтобы народ имел понятие, как постепенно из этого выходить, и первоочередные, ну, принципиальные вещи, что, где бы ты ни был, кем бы ты, так сказать, в нужный момент, в нужное время не стал, ты должен Русь очищать от нечисти. Все, вот очень короткие вещи. Ведь лозунги, это ведь самое тяжелое, понимаете, это самое мучительное, когда рождается именно направление пути. Не когда Абхайла, там, Путина, там, не знаю, Табурескина или кого угодно, там, Киркорова, не знаю, Баскова, там, ЦКВН этим занимается, понимаете. А когда человеку ты говоришь, что мир хижинам, война дворцам, вот это вот рождается понимание, что против чего и за что и против чего. Так вот, мы должны понимать, что наше единственное возвращение, в какое возможно, это наше возвращение в Отечество. Вот, Отечество – это слово, которое должно нас вести. Отечество – это слово, смысл которого мы должны понимать очень четко. Отеческая власть, она строгая, да. Отец, который не наказывает своего сына, он наказывает сам себя, это понятно. Но отец никогда себе не поставит в главу глаз закон, который я сегодня процитировал. Он того, кто придет с этим законом, он встретит на пороге как минимум дружбайка, это еще чем похлеще. Вот как мужики в Сагре встречали. Они встречали не за себя лично, они взяли на себя ответственность за весь поселок. Вот это есть отцы. Вот они ниоткуда не являются. Тот, кто говорит вам сегодня, скажем, о возрождении, милит или чем-то там прочим, там вот на бумажках, он методологически неправильно подходит. Он, это человек, который остается в стороне, комиссарство, понимаете, что элиты возродятся, и они возьмут власть. И это то же самое, что в Согре сказать, что а где тут у вас элита, давайте вот она будет руководить, и так далее, мужики бы так сказали. Когда бы в жизни такого не было, отечество, вот отцовство, оно должно человеку пробудиться, и тогда он найдет путь к отечеству. Сегодняшнее, нынешнее РС. Это не отечество для человека, это чуждое отчимство, если мы можем так назвать его. Очистить Русь от нечисти. Вот основной лейтмотив событий, которые сопутствуют преображению Руси. И установление отеческой власти, понимаете? Да, это власть строгая, но зато она понятная, понимаете? В семье, что у нас есть экономическая несправедливость? В семье что у нас? Отец говорит, давайте-ка я все приберу своим рукам, а вам буду, ребятишки, вот Ты, Вася, скоро у меня женишься, ну-ка давай ты, скажем, поработай, и еще Коля и Петя, они пусть там как укропчиком на рынке подоргуют, а ты поработай, ты себе на квартирку заработаешь, и Коля и Петя. Да нет, конечно, отеческая власть, она устанавливает принципиально иные отношения в обществе. Вот что у нас сразу появляется. Оно появляется глухому Иванова, которая, так сказать, вовсе не глухое, которая и в 17-м году, там, и до этого в 905-м году ввела Совет народных христианских и рабочих депутатов как реакцию на какие-то партийные подозрения. Потом уже те, кто комиссарики-то, осознав, что это от народа идет, они залезли внутри Совета партии, а внутри партии, то есть такую матрешечку устроили для, так сказать, для простаков. В результате вот этот бунт и свою матрешечку с теми командой, понимаете? Так вот, чтобы это не произошло, чтобы очень никуда не залез, вот наша первоочередная задача внесения в сознание таких вещей, как отечество, отеческая власть, отеческая забота. В каком-то смысле такие вещи были в России. Она не могла измениться до неузнаваемости, вот, например, в советские времена. Ну, называлось это лучше патернализм и так далее, и так далее. То есть, когда человек получал уверенность, что вот он вырастет, он получит работу, он получит квартирку маленькую, это держалось на определенных архетипах Руси. Дело в том, что как жила Русь? Вот если пообщаться с людьми, которые вспоминают эту жизнь, они ее вспоминают не то, что ходили там дремучие лапотники, там неграмотные и так далее, они вспоминают ее совсем по-другому. Они вспоминают ее так, что вот появлялась, например, молодая семья, не закатывалась пьянка-гулянка там на несколько дней и так далее. А что делать? Вот на три дня село все освобождалось от своих любых других работ. Кто-то ехал в лес, привозил лучшие бревна, там были люди, которые знали их. Кто-то, так сказать, вымерял там участок и так далее. И этой новой семье ставили дом. Вот вы понимаете, дом настоящий, вот без всякого госплана, без всяких указаний, без вот этих банковских простыней, где там все там пункте мелким почерком написано, сколько ты должен обеспечить еще иностранных, получив квартирку. Понимаете, это я про ипотеку говорю. То есть ты строишь одну квартиру себе и три еще людям взамен гражданцам, у которых есть там свои государства за чертой Российской Федерации, там, ну неважно, Израиль, там, Азербайджан, вы все знаете. Вот что такое на самом деле ипотека. То есть ты обеспечиваешь еще троих нахлебников. А в Руси было совсем наоборот. Появлялась семья, и не сговаривались все. Встроенный дом, понимаете, не просто квартирку, где жмется там на 40 квадратных метрах, там, ну, папа, мама и ребенок, понимаете, вот и все. Совсем другое было принципиально. Так вот, если говорить, ну это идеальные сейчас вещи, я говорю, конечно, принципиально-то можно себе представить отеческую власть, которая при нынешних, ну, тех же ценах на нефть, вот при нынешних ценах на нефть, давайте удумаемся, сколько построено домов для русских семей. Вот они нам зачитывают свои простыни, где там что улучшилось, где на каком рынке с Китаем мы победили и так далее. А вот вы спросите эту цифру, и вам ответят, вы что, сумасшедший? Ноль! Вот еще раз, для тех, кто, так сказать, для тех, кто, что, чтобы должно было понимать, что такое отеческая власть. Ноль для русских детей, для русских семей, для русских молодых семей. Ноль домов, понимаете? Вот их отношения. Так вот, наша задача установить такой режим, при котором очень легко было бы увидеть отношение режима к русской семье, когда, не сговариваясь, вот появилась русская молодая семья, общество начинает им строить, понимаете? Вот что такое. Это не должно быть в каких-то законах прописано. У нас не было это прописано. Но это было естественно для человека. Это радостно было в этом участвовать, понимаете? Так вот, сегодня за словами там русские, националисты, может быть, даже, и так далее, прячется химера. Почему? Потому что там собрались определенного сорта, как так, манипуляторы, которые думают вот этими словами замазать разницу между нами и ними. Но не надо на это смотреть, надо смотреть на личности, которые эту идею осуществляют, которая там пропагандируется. Вот я сегодня уверен, что если бы отцом нации был полковник Владимир Васильевич Клочков, мы бы жили в другом государстве. Именно по этим настройкам, не по тем навязанным там цифрам статистическим, что вот здесь у нас чуть-чуть подъемчик вот в этой области, вот в этой области у нас героином стало уже получше, понимаете? А просто вот эти оценки объема личности отцовства, вот вы примерьте на каждого из них, например, на Владимира Васильевича Клочкова. Кого бы вы хотели, чтобы, так сказать, чтобы человек был отцом нации, чтобы он заботился? Ясным сразу станет понимание. Вот в предыдущих передачах мы уже разобрали там ограниченность там, логики. Более того, любая наука, она будет этим ограничена. Но есть логика народных событий, она объективная, она отражает сущность событий. Она говорит о том, что вот этот никогда не был нам отцом и проклинает его. Скажите вот себе, вот честно себе признайтесь, Ельцина, наш русский народ в своем сознании разве не проклял? Да проклял, конечно. Да при жизни русский народ уже проклял тех, кому спасибо сказать не за что, понимаете, и за приватизацию, и за внесение развала, разрушение тем же всяким горбачевским последующим. Но здесь уже есть некоторые разделения. Некоторые желают, чтобы их больше не было никогда рядом с нами, а другие, наоборот, желают им долгой жизни, чтобы они дожили до сюда. Если бы не дожил, понимаете, до сюда народного. Но тем не менее, есть определенные наднаучные такие, не вмещающиеся ни в какие теории государственные и так далее, есть определенные такие вот настройки, которые гораздо больше, гораздо комплекснее и гораздо более объективнее в отражении сущности и событий. Так вот, это и есть логика народного действия. Тот, кто следует, тот всегда будет впереди, тот всегда будет отцом того, что происходит, он будет брать на себя ответственность, он будет концентрировать свою волю, он будет понимать, что в нужное тяжелое время, ребятишки, не надо никого уговаривать. Причем в тяжелое время надо срочно мобилизовываться. Вот эта логика, она исходит из логики народных чувств, она не исходит из логики прочитанных вами текстов или комментариев там в интернете. А она исходит из вот этих глубинных вещей в человеке. Они заложены, может, они спят, но они есть в человеке. Если он не обрезался, если он не сделал себе обрезание спереди, сзади, сверху, сбоку, не отрезал себе прошлое, не отрезал себе будущее и настоящее. Понимаете, вот такой путь. С таким человеком ничего поделать нельзя. Но русский человек, он умный, он не дает себе обрезать. Так вот, если бы мы жили как семья, те качества, на которых основывалась Русь при нынешней, так сказать, при нынешнем прогрессе, при нынешних достижениях там сотовой связи, не знаю, там современных холодильников, телевизоров, автопрома и так далее. Мы, если бы мы жили на этих принципиальных них условиях, мы бы жили в другом государстве. Вот куда нам нужно идти. Нам нужна Русь, очищенная от нечисти. Вот такие простые вещи нам нужно понимать. И нам нужно, чтобы руководили нами не отчимы, а отцы. Вот кто нам нужен. Причем отцы не те, кто надеваются, элиты, я уже повторяюсь немножко. Но это чтобы для закрепления, понимаете. Какие-то, я написал там, у меня полное собрание сочинений, там ни на одну полку не лезет, такие вот умники, понимаете. Так вот, не умники должны быть, а отцы настоящие, их видно. И это те, кто мобилизует свою волю, веру, разум для достижения очень простой цели. Мы должны жить по-другому, так как сейчас жить нельзя. Так вот, да, вот в будущем, конечно, спрашивают нас, а как же будет вот это вот государство новое жить, вот оно может быть вот, без каких-то таких вещей, каких-то нужных нам сегодня, вот этого, так сказать, там же навязывают все, что необходимо, это нужно, это нам госнаркоконтроль нам нужен, понимаете, нам нужен, нужны и другие структуры, да не нужен нам госнаркоконтроль. Если бы мы подошли к вопросам наркотиков, то госнаркоконтроль мы бы закрыли первым, потому что у нас бы не было наркотиков, потому что у нас бы не было распространителей этих наркотиков, у нас бы не было барыг. Вот что происходило. Сегодня просто как бы беспристрастно посмотреть на то, что происходит в стране, и спросить себя, ну сколько можно терпеть Путина с его сказками, докладами, ну сколько можно ждать изменений от этой Думы, они это все тоже элиты там собрались, понимаете? Сколько можно удовлетворяться вот этой полуправдой, что можно тьму соединить со светом, и вроде можно так жить, это все самоуспокоение. Сколько можно еще терпеть насилие над нашими детьми, записанное в законе? Так вот, ответьте себе сами и задайте себе этот главный вопрос. Вот что нас уничтожает, причем по своему закону? У них нет никаких угрызений совести. У них нет совести такой, какая есть у русского человека. Надо просто спросить, с кем ты сегодня? С отцами или с отчимами? Вот так вот мы основывали народное ополчение, как мы укрепляли его с помощью таких инструментов, как штурмовости. И люди это понимают не только читая все это, они понимают, что наше будущее – это устроенность как семья. И сколько ты людей за собой поведешь, а не перед собой пошлешь. Вот такой сегодня самый главный вопрос. Вперед-то посылать у нас есть уже сколько посылателей таких? Предприниматели себя должны спросить, вот сколько мы можем тратить на откаты, можно бесконечно купаться от них, били, смотреть безучастно, пусть все, так сказать, остальное, хоть поток, вот молодежь там бьется за нашу, за новую Россию, понимаете, ее сажают постепенно, а я живу хорошо, у меня все решено, понимаете, да где мне должны себя в конце спросить, все снаряды скоро уничтожат, и перед тем, как вас уничтожат. Вас что, вот с этими подачками вам глаза закрыли совсем, что ли? Вы первым делом что покупаете? Черные очки или розовые? Либо чтобы ничего не видеть, либо чтобы видеть, что все, вот так сказал главнокомандующий, понимаете? Вам и главное не видеть, что мы все прав превратимся, понимаете? Старики должны себя спросить вот тоже, ну, ответственность на себя взять, да, вы знаете, как можно жить по-другому, на других принципах, понимаете? Молодежь, что этого не знает, она ведется вообще в условиях жесточайшей дезориентации. И молодежь, что можно понять, она ищет себе идеалы такие, которые отличны от нынешних. Они не от вас отрываются, они отрываются от РФ, вот этими педофильскими внутренними законами. Единственный сегодня возможный путь для пожившего за человека, это встать рядом с молодежью, а не кинуть мне, что она плохая, что они там что-то, так сказать, не то делают. Я вам приведу пример. Вот на севере у меня есть там друг тракторист, мы с ним вместе там на реке рыбу ловим, вот, ну, у него свой участок, у меня там свой, ну, периодически он, значит, повыше по течению, вот он вечером смывается своих доночек и встает около меня, и ну так, хвастаемся, конечно, то, что поймал, да, и потом просто беседуем за жизнь. Так вот, Ваня мне говорит, что, Юр, смотри, я вчера иду по селу своему, родному, умирающему, все поля заросли, это понятно, там, МТС была, сгубили, все понятно, и так далее. И я встречаю, говорит, бабушку, она говорит, Вань, постой, погоди-ка, вот я тебе сейчас скажу одну вещь, ты не думаешь, что я выжила из ума, понимаешь? Вот эта бабушка, там, 90 лет она прожила революцию, она прожила коллективизацию, она прожила войну, она прожила восстановление, она прожила, там, не знаю, вот эту перестройку и так далее. И вот она, видя, как на ее глазах были все вот эти исторические события, простая бабушка, вот как на ее глазах появился там свет, электричество в селе, как на ее глазах там появились там телевизоры и так далее. Эта бабушка Ване говорит такую вещь. Ваня, ты не думаешь, что я выжил из ума? Вот я смотрю на это все, я думаю, Гитлер-то был хороший человек. Вот. И Ваня уже, когда всплывал, он мне просто говорит, вот сегодня он разговаривал со своей бабушкой. Ну, не со своей, а бабушкой из своего села, которая умирает, понимаете, ее село там соседнее. И вот просто мне рассказывают вот эту историю. То есть эта бабушка считает, что Путин, Чубайс и же с ними хуже Гитлера. Она все в своей жизни видала, понимаете. Вот эта бабушка и есть Русь. Да Гитлер даже для нее ближе, чем нынешние вот эти вот кремлевские жители. Почему? Да она чует нутром своим, она видит глазами своими уже, так сказать, полуослепшими, что происходит. И она понимает, что вот это и есть смерть. Вот этот их внутренний закон, который они внутри несут, они принесли к нам, чтобы нас уничтожить. Вот что сегодня происходит. Так вот, вот оно, вот он голос простого человека, голос нынешний, так сказать, еще доживший до наших времен, да вот говорят, древняя Русь. Нет, просто она не древняя, она просто по другим правилам живет. И сегодня для того, чтобы жить по этим правилам, нужно это в сердце уже свое положить, что нынешний режим, он хуже Гитлера, он хуже всех завоевателей, которые к нам приходили, хуже, конечно, и Мамая, хуже Наполеона и так далее, и так далее. Они добрались до нас, чтобы нас уничтожить, они, если вот насилия у нас никогда не было, там бум, ну, гражданскую, только там появился там Морис Мандельбаум, и вот большевики шлепнули за кровожадность. То есть вот, были такие прецеденты, понимаете? Вот, единственная война, которая там была у нас на севере, все равно народ не видел никакой войны, крепостного права никакого не было. То есть земля была сколько хочешь, только и бери. Родилась вам семья, вот вам дом, понимаете? Вот и все, вот так вот люди жили, веками. Так вот, за все века, которые прошли в Руси, как становление государства, вот Руси выразила в этом слове, что нынешние хуже Гитлера, понимаете, они добрались везде, они пришли просто уничтожить. И нынешнее состояние, вот оно такое, что, конечно, будут жесткие события. Я верю в русского человека, он встанет, и чтобы это, так сказать, вставание было не коматозным таким, когда ошалело крушится все подряд. Вот каждый, кто нас слушает, должен понимать, что мы говорим, и для того, чтобы было интересно, а чтобы в нужный момент те, кто пойдут вперед, вот, не знаю, Владимир Васильевич сидит в тюрьме, завтра еще кого поставят, но на вас будет ответственность. И вы должны себя брать отеческие обязанности. Это и есть новая власть. Никакая другая. Никакие политические платформы. Никакие там названия какие-то. Человек должен стать отцом. Вот и все. Он должен стать отцом, не знаю, своего дома, своей, так сказать, области. Понимаете, вот он должен заботиться о ней, как отец о своей семье. Русь – это семья. Вот что мы должны привести на острие тех событий, которые будут происходить. И вот здесь вот устроено все сознание, не вокруг там пунктиков, программках, а именно вокруг того, что либо мы семья и живем по своему закону, либо нас нет, и тогда этот закон, который я вам процитировал в начале, он торжествует. Спасибо.
Спасибо, Юрий Анатольевич, за комментарий. Перейдем теперь к вопросам. Первый вопрос у нас от Александра. Спасибо сайту «Штормновости», стараюсь помочь вам в тяжелой борьбе за нашу Родину. Вопрос такой. Революцию делают мечтатели, а плоды пожинают подонки. Сегодня видно, кто собрался пожинать плоды и пиарится на телевидении. Это из крупных, так сказать. А вот остальные тоже хороши. Я сужу по поводу поддержки вашего сайта. Многие думают на ваших спинах влезть на елку. Вот, на мой взгляд, в чем проблема. Я знаю много людей, которые своим детям на самые безумные деньги, не задумываясь, отваливают столько, чтобы вам ходило на все, что нужно. Но при этом все прогорает бесполезно. Мне очень это не по душе, потому что я помогаю, чем могу. А реально народ еще хочет посмотреть, вдруг у вас не выгорит. И тогда ваши Юрий Анатольевич косточки и косточки Владимира Васильевича продать. Извините, что так с армейской прямотой. Но это так. Посмотрите, соотечественники, кто еще думает, что делать? Вам не стыдно? Вопрос такой, кто помогал вам лично, полковнику Квачкову? Тех только потом допускать к делу самому важному. Меня можно не считать, я сгожусь в строю. Мне не надо ничего, кроме того, чтобы вы, ребята, победили. Не пускайте вперед никого, кто не смог сегодня откликнуться. Очень много, наверное, написал, сократите пожелания.
Ну, спасибо, Александр, за помощь. Я уже вначале сказал, да, и тут снова эта тема возникла. Спасибо большое. Я бы так сказал, что да, начнутся, обязательно они начнутся. Мы не сможем так жить. Вот мы сейчас идет столкновение вот этих законов русской правды, их вот этой педофилической сущности, и вот тут искрит, понимаете? И это не обойдется просто так. Так вот, в этих событиях, я думаю, что мы смогли донести очень простую мысль, здесь я с вами соглашусь, что кто пойдет вперед, это и есть отцы. И не надо уже потом выдумывать, кто, кого, так сказать, говорить там кому-то, спасибо, все, ребята, молодцы, свободные, а теперь мы умники вступим. Вот да, здесь я с вами полностью соглашусь. Кто пойдет вперед, тот и будет новой русской властью. Вот и все. А говорить до драки, что я круче всех там, понимаете, как боксеры, понимаете, это смешно, потому что крутость и веры, и убеждения, мы об этом много раз говорили, и выучки, она будет проверяться в этих будущих событиях. От них не уйти. К ним надо готовиться. Вот и все. Здесь, Александр, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Те, кто помогал, конечно, это должны поминать не мы сейчас, а те, кто дойдут до этой победы. Вот те, давайте сейчас запишем, что те, кто дойдет до победы, они должны все, кто помогал, держать вместе, рядом и все. И а кто не дойдет их семьи, понимаете, ни одного из них нельзя бросать. Мы семья. И здесь я с вами, с Александром, соглашусь. Мы не работаем ни на какого дядю. У нас нет международного дяди у Руси. Никакого, понимаете? У нас есть только либо сочувствующие, либо двоюродные братья, тетки, либо враги. На каждый день мы сегодня и ближе к победе, но и ближе к каким-то, может быть, кто-то ближе и к смерти. Смерти не надо бояться на этом пути. Тот человек, который видит цель, он боится просто чего-то не сделать, но он не боится смерти. Боязнь смерти, или тюрьмы, или чего-то такого, это тот страх, который, если человек не преодолел, значит, он еще, для него еще этот путь, он либо малоценен, либо не важен, понимаете, сколько бы он ни говорил. Человек, который идет вперед сегодня, он боится только не сделать что-то, вот чтобы над вами не висело, не сделанное, вы должны себе понимать, что не сделанное, это иногда гораздо тяжелее, чем сделанное. Вот есть заповеди, там, они касаются действий, там, не убей, не укради, и так далее. Но есть гораздо больше такая заповедь, что если ты все это сделал, но ради того, чтобы сохраниться, а ребенок твой погиб, или Русь-матушка погибла, то это вот твое несделанное, это гораздо тяжелейший грех, чем все, что написано во всех книгах мира. Ты, если ты пошел по этому пути, у тебя несделанное сегодня должно тебя тяготить больше, чем сделанное. И смерть на этом пути, это в каком-то смысле освобождение. Мученичество будет дальше, чтобы все, что загажено вот в нашей жизни, все эти человеческие отношения, чтобы все это вычистить, чтобы было такое же естественное друг к другу братское отношение, какое у нас было раньше. Ну, я не знаю, приведу простой пример. Вот купцы, например, да, русские. Они никогда никаких там простыней не писали. Дал слово, держи, все. При этом по его слову там двигались, не знаю, составы, пароходы и так далее. Это внешнее такое маленькое проявление. Так вот, в семье никогда не пишут таких огромных кабалы, кто кому чего должен. В семье все очень просто. Дай слово, держи. И вот эти люди слова, они, конечно же, в первую очередь должны вперед, вверх двигаться, двигаемо быть народом. Сегодняшняя нынешняя система, вы переменяете, понимаете? Это антирусская система. В России были выборы, например. Были выборы среди тех, кого знали все. И выбирали там лучшего. Вот, сегодня Путина кто-то знает, да никто его не знает. Он отгородился от всех. Знают только ролики, но не Путина. Да только словечки, но не Путина. Да только телевизионный вот этот, так сказать, образ там, он на праздник завтра или послезавтра тоже появится на телевизоре, кланяться будет. со свечечкой, понимаете? Если будут вот этого кнопика принимать за Путина, но это не Путин. Путин настоящий. Это тот, который живет вот по законам, понимаете, совсем другим для нас. Никто его не знает, кроме как его ближайшее окружение. И они его выбирают за те худшие качества, которые им нужны, чтобы управлять Россией. Сегодня мы должны понимать, что выборы – это преступление против русской нации. У нас, да, у нас в сознании есть необходимость отбора, селекции, выборов. Но происходит ситуация, когда лучшего убирают. Это Иоанн Грозный еще начал. Васильевич говорил, что по местам выбирайте лучших. Вот это формула нашей русской демократии. То есть форма правления народа. Выбрали лучших, они дальше в центр идут. Вот наша, так сказать, вот наша основа, скажем так, мирные времена. Военные времена. У нас сразу вот это отцовство, что там говорить. Человек берет сразу на себя ответственность. Он может быть плитким парнишкой. Он, может, никогда не служил там в российской РФ армии, понимаете? Но он взял на себя ответственность, и он может проявить свои лучшие качества. И он должен, вот такие должны управлять страной и помогать им. Потому что критерии сегодня для управления для нас преподносятся, что вот какая-то партия там такая вальяжная, там она, так сказать, она вполне может изнасиловать всю страну, понимаете, своими выборами, своим враньем назвом, в глаза. И это все будет так, так сказать, по закону, идите в суд, понимаете. Сегодня людей возмущают ни нас, ни чувства. Всех обманули, всех поимели, понимаете, они по своему закону, еще надо им глаза, так сказать, бросать, да идите вы в суд, где вас еще раз поимели, понимаете, их закон, так сказать, это удавка на шее русского народа, это удавка на шее русских детей, и потому что мы, понимая это, еще раз допустим в своей истории, чтобы генетически чуждая власть со своими чуждыми законами внутренними хоть раз даже близко приблизилась к нашему, так сказать, к нашей основной русскому единовластию. Да нет, конечно, мы для своих детей напишем первое правило, которое они будут изучать в новой русской школе, где будут проявляться наиболее тоже одаренные, мы уже там и, так сказать, наши ученые говорят, как надо учить детей, чтобы они не были инвалидами. Сегодня из школы 95% инвалидов выходят. Так вот, эти дети с самого начала будут знать, какой должна быть власть. Это не будет самым занудным предметом в школе, там, какое было обществоведение. Это будет просто пример отцовства, понимаете, вот что там будет. И они с пеленок уже, и со школы уже будут понимать, кто, где, как у нас востребовано, и что нужно делать, как надо брать на себя ответственность, как надо заботиться о других. Понимаете, вот принципиальные вещи всегда имеют основное значение, если они не сформулированы, если они не отчечены очень четко, если не отсечены всякие недоразумения, там, а мы выбор все-таки Русь построим, или, может быть, соберем какое-то такое сообщество, которое их испугает нашими надутыми щеками. Понимаете, как мне говорят сегодня, давайте объединимся и надуем щеки. Так именно смешно, а от надутых щек ждать там, так сказать, что они на других принципах будут жить. Да нет, конечно, генетически другая власть, генетически русская власть. Русь нам нужна, без всякой этой нечисти, понимаете, вот все, что нам необходимо. Так вот, это детишки будут малолетство изучать. И я думаю, что те, кто дойдут до победы, ну, может, мы не дойдем, понимаете, отлучимся раньше. Так вот, те, кто дойдут до победы, я думаю, что они каждое вот это слово, они должны будут учитывать, потому что это наш опыт. Потому что наше движение, народное ополчение, народный фронт освобождения России именно принципиально поставили на главу угла вот этот основной принцип, что мы единая семья. Вот наш отец, наш Владимир Васильевич Клочков, он сегодня в плену, понимаете, у этого режима. И события, которые освободят нас и его, понимаете, вот они, конечно, приведут к тому, что он, как отец нации, как больше всех пострадавших за свою семью, он, конечно, будет мы первым, понимаете, вот то, о чем вы говорите, Александр, я так понимаю, и все, кто пошли этим путем, ни один не будет забыть, семьи никого не забывают, семьи, наоборот, ищут тех, кто когда-то событиях потерялся. Семье сегодня, вот сегодня семье нужна и помощь тех, кто ощущает себя единой семьей. Мы нужны все вы. Нам никто из вас не нужен, в каком-то смысле, так просто, вот ты отдай 100 рублей еще с собой. Нет, мы, получается, по-другому смотрим. Нам от вас ничего не нужно. Вот если вы из нашей декларации поняли, что, ну, как мы живем, естественно, нам от вас нужно быть сами как члены семьи, понимаете? Вот наше основное занятие ежедневное, ежесекундное, ночами, почему люди не ворочаются, не спят, потому что мы строим то, что необходимо и считаем нужным, очень четко и принципиально, ну, без размытости всяких, без шатания, а давайте вот это попробуем, и давайте то. Нет, вот пусть обозначили, путь поставили. По пути идет не тот, кто все строчки прочитал и понял, а по пути идет тот, кто верит, что так жить нельзя и что надо туда идти. Здесь я сегодня вот напомню слова апостола Павла, что знамение языка – суть знамения недоверующих, а для неверующих. Верующим дается знамение пророчества. О чем говорит вот этот человек, о том, что когда все понятно, это для тех, кто ничего не понимает. А для тех, кто уже понимает, для него пророчество дается. Так вот, наше пророчество в чем? Потому что Россия возродится, и мы с этого и пути идем. И человеку, имеющему цель, которую дает ему вера, он собирает для того, чтобы достигнуть этой цели, всю свою волю в кулак, и мобилизуется, и мобилизует других. Вот что нас ожидает. Надо уже сегодня учиться мобилизовать себя так, что не бояться никого. За семью человек переживает так, не то, что, за сердце постоянно хватается, он постоянно хватается за другое, за то, что позволит ему защитить семью, понимаете? И для него не нужно уже, он каждый день не читает книжки, как устроена семья, понимаете? Он живет так, чтобы... Так, мне для этого нужны вилы, топор и так далее, еды, ну и то, чтобы ребятишки берем бойцы в первом месте, ну все вместе там. Вот так вот отвечу.
Спасибо, Юрий Анатольевич, за ответ. Следующий вопрос от Руслана. Хватит, нужны бабки. Чтобы взять бабки, нужно ограбить хоть кого-нибудь. Затем нужно купить оружие, а вот потом говорить, что да как, а точнее уже действовать, а не говорить. Нищие не победят в войне. И вот тут Егор говорит, Руслан, дело говорит, попрошайки не побеждают ни в войнах, ни в революциях.
Здесь, есть определенные статьи, которые сегодня, они, скажем так, по ним, ребята, которые сидели со мной, они получали больше 40, чем за убийство, понимаете? Вот то, о чем вы говорите, это сразу уголовная статья. Давайте сегодня не будем озвучивать некоторые вещи. Как это нищие не победят в войне? А кто победит там, ребята на Мазерате, что ли, будут за Русь воевать? Здесь методологический подход неправильный. Думается, что средств сюда столько, сколько необходимо. Да, сегодня мы не победили не потому, что у нас нет средств, а просто Руслан, мы с тобой еще не связались, понимаешь, мы с Егором. Мы сегодня... Для того, чтобы вести свою информационную деятельность, конечно, нуждаемся в ресурсах. И всегда это было. Мы с нуля начали это дело. У нас нет никаких там яхт или там счетов, как у Абрамовича или Березовского. Мы не летаем на протестные акции, на виджетах, как Навальный и все прочие там ребята, которые изображают себя голодающих. Да, вот эти, конечно, они будут себя изображать. Вот, они не нищие, но они никогда не делают того, что нам необходимо. У нас есть тот минимум, который каждый вкладывает все. Мы идем по пути, а осуждать нас о том, что мы по пути, это не идем, а что у нас шнурки там не лакированные, а простые, из простых ниток. Вы можете дальше обсуждать это, понимаете? Мы говорим о направлении, и мы идем по этому пути. А вы-то сначала говорите, надо сначала денежек, а потом уже мы пойдем. Это опять отговорки, отмазки. Если вы не с нами, то вы можете, кроме этой причины, найти еще тысячу, миллион можете найти. А если вы с нами, то найдите возможность быть с нами. Вот и все. Когда человек ищет возможности, он тогда не укоряет, а братья, а что это вы там вперед едете, не на паршах каенах, понимаете? Мы, конечно, на паршах каенах до Руси матушки не доберемся. Но хотя бы как Бог даст. Мы будем идти так, как шли раньше люди. Если их не принимали, они отрицали прах со своих ног. Знаете, вы говорите о том, что Русь родится от денег, мы говорим, что Русь рождается от духа русского человека. А уж на что он способен? И мини пожарски показали, что и в заложники брали детей, тех, кто не хотел, скажем там, давать пятую деньгу там на ополчение, понимаете? Это была такая история, когда она началась. А вы сегодня говорите, давайте сначала что-то отожмем, то есть уголовный кодекс и так далее, и так далее. Но здесь я дальше не буду комментировать. Методологически необходимо и по-иному подходить. Вот мы это и предлагаем. Есть семья, а как она идет? Она обязательно дойдет, если она поставила цель себе эту. А уж в какой одежде она идет, простой или там не очень, это уже по возможностям, Руслан и Егор, понимаете? По возможностям. Все остальное не для этого эфира.
Спасибо за ответ, Юрий Анатольевич. Следующий вопрос от Анжелины. В поездках не всегда есть возможность следить за всеми событиями, а у Шторм ТВ совсем не совсем правильно устроен архив. Приходится листать и вспоминать важные новости. Вы, кажется, обещали DVD с важнейшими материалами. Было бы неплохо ускорить процесс и не ждать обещанного 3 года. Поверьте, ваши единомышленники есть там, где вы и не подозреваете. Не лишайте их возможности быть с вами идейно, духовно, мысленно. А если они пока не могут присоединиться к вам, в современном мире надо использовать все возможности, чтобы определить враждебные вам силы. Вы учитываете в своих трудах работы Хайдеггера, Эволы, имеет ли на вас влияние русская мысль, прошедшая иммиграционный путь перестройки сознания. Но вот я хотел бы сказать Анжелине, кроме идейно, духовно и быть мысленно, еще нужно быть трудом вместе, и тогда все процессы очень быстро ускоряются.
Но, Андрей, я думаю, что вы бы еще могли расширить свой ответ, что DVD уже на подходе, что не так просто это все рождается. Важнейшие материалы есть вот на сайте, там есть основные статьи, есть уже CD, можно скачать и в машине, например, послушать, если вы там едете где-то. Про труды Хайдеггера и Волю скажем, что да, конечно, мы читали их, то есть мы не такие, не совсем уж там темные там и забитые, понимаете? И более того, мы методологически можем сказать, где Эволы или где Хайдеггер, на что они опирались там в своем мировоззрении, и почему они нам не годятся. У них свой путь, Анжелина, у нас в Руси свой особый путь. Вот есть в мире, вот на примере сегодняшнего процитированного закона, собственно, есть в мире Русь, а есть Израиль, понимаете, все, остальное где-то в спектре между этим. И Вова, Хайдеггер, это их причина, почему они объясняют, с кем они, или против кого они, понимаете. Но они не могут быть руководством для русского человека. Да, мы можем учитывать опыт мира в каком-то смысле. Да, нам пытаются, на нас пытаются воздействовать, как на все, что происходило в мире, вот тот же Навальный вышелся в Ельском своем университете, понимаете, и попытался здесь какие-то технологии применить. Но мы этому тоже не поддались, у нас свой путь, у России особенный путь. И мы сегодня именно об этом и говорим, что эти технологии не действуют у нас и никогда не будут действовать. Да, мы переживали теорию там Мордехая Леви, выплюнули их. Да, у нас есть вот определенная плеяда русских философов, которые, ну, в частности, вот иммиграция, которая, кстати, вот иммиграция белогвардейцев, доехавшие до Аляски, вот до Форт-Роста, понимаете, они поняли, что дальше бежать некогда, и там снова Россия, понимаете, вот что произошло. Вот этот Форт-Рост, который сегодня неухоженное русское кладбище, такие простые наши крестики деревянные стоят, которые РПЦЗ, которая пошла на соединение с путинской московской патриархией, она все это забросила, вот, а зато они, подкупив там архиереев, получили, ну, дали там кому-то по $1 миллион, кому-то побольше, получили огромную Селенскому может сказать, собственность там на триллионы, она не учитывается, понимаете? И мы не об этой эмиграции говорим. Эмиграция, которая была честна и искренняя, она руками своих вот этих братьев, которые дошли там до Чили или до Форт-Росса, она построила везде русские церкви и сказала, что дальше идти некуда, все равно надо в Россию. А словами Ильина она сказала, что необходимо противление злу силу. Вот что нам сказала эмиграция, потому что она посмотрела на все, что происходит, и говорит, что все это не противление, нельзя так русскому человеку прививать. Да, эти слова есть в Евангелии, и они обязательно там должны быть. Но те, кто используют вот эти вот философские какие-то конструкции, они эти слова использовали против нас, чтобы мы стали безвольными. Это вот все творение там Толстых и всех прочих, что не надо сопротивляться и так далее, и так далее. Зеленин сказал, посмотрев вот на Россию со стороны, большое место на расстоянии, сопротивление злу, силу обязательно, вот что необходимо, вот наше лекарство. Вот это нам гораздо ближе, вот это нам понятнее. Человек болел душой за Россию, человек жил в России, человек вне России чувствовал себя как в тюрьме, и человек видел выход. Вот философия русская родилась тогда, когда стало понятно, что Русь по миллиметру сдвинули от того, как она жила по русской правде, по миллиметру сдвинули от такого стояния в истине. Когда вот ты стоишь, тебе не надо никакой философии, понимаете? Вот как ты Евпатий Коловрат, перед тобой тысячи, не надо тебе никакой философии. Тебе нужна только крепость рук, понимаете, и понимание, что стоим и будем стоять, и будем косить и бить вас, понимаете, вот и все, что необходимо. Русский человек красив поступком, в первую очередь. Философия нужна тем, у кого что-то не срастается. Вот все, что можно сказать о Хайдеггере, об Эболе и т.и., ну, прочие плеяды там бесконечно, там, полемики Юнга с Фрейдом, как Юнг Фрейда победил, понимаете, и так далее, и так далее, и так далее. Эти все изыскания нас жизнь уже научила, что все эти изыскания вдруг можно в коротенькой строчке какого-нибудь нашего отца обнаружить, что, например, что тот, кто бежит искушений, тот избегает добродетелей. Понимаете, сегодняшнее искушение путинским режимом, это для слабеньких, тех, кто ему поддался. Но тот, кто от этого убегает, он перестает быть в каком-то смысле добрым русским человеком-богатырем, который стоит на своем. Должно прийти искушением, чтобы проявились лучшие. Так вот сегодня такие времена, когда лучшие должны проявиться не понимание там революционных процессов, как они выстроены в виде мятежей, как я, так сказать, на это смотрел, там, Фидель Кастро или Че Гевара, мы можем кое-какой опыт взять. Те же самые, так сказать, кубинцы, 82 человека, они высадили на своем острове, их там побомбили, 28 осталось. Но они же дошли до Гаваны, понимаете? А нам говорят, что сегодня деньги сначала надо срубить, а потом уже, так сказать, об этом думать. Ну, нет, ребята без этого высадились и дошли до Гаваны. Но у нас тот путь, который мы можем, на котором пути нам особо некогда разбираться в их хитросплетениях. Нам дух русский дает, в первую очередь, понимание каждую минуту, что делать. Это дух отеческий, это дух заботы о своих детях, о детях нации, тот, кто говорит категориями самосохранения, или там элиты и так далее. Тот в стороне стоит от этих процессов. Сегодня надо говорить так, чтобы было понятно народной логике, логике народных чувств. Человеку, вот, скажите про Эмилу, про Хайдеггера, там, не знаю, зайдите в какое-то все за кадром, который умирает, люди на вас посмотрят, скажут, ну, брат, да, вот наливай сколько градусов у этого Хайдеггера, понимаешь? Вот все, что они вам скажут. Да, по барабану людям уже эти теории. Сегодня практика необходима, очень простая. И мы говорим и делаем то, что соединяется с делом о том, что практика сегодня – это восстановление отцовства, восстановление отечества, восстановление очень простых вот таких комплексных застроек в человеке. Это и есть политика, это и есть ответственность, это и есть власть, это никакая не оппозиция, Это власть и есть. То, кого ты приобрел на этом пути, братьев, сестер таких, ну, Анжелина, я не знаю, там, по-русски, вот я не могу сказать как, Маша, может быть, вот. Маша, ты давай, становись Машей, возвращайся там. Почиталась этого Хайдеггера, все, здесь твое место, здесь надо, здесь много чего найдется сделать, хватит уже там в мандрениях там летать. Спасибо.
Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Владимира. Здравствуйте, Юрий, как вы думаете, что может послужить спусковым крючком для начала массовых выступлений народа? Я лично думаю, что в основной массе у народа накопилась ненависть к режиму, должно произойти что-то неординарное. Может, даже крупная экологическая катастрофа в нашем разваленном хозяйстве, что послужит толчком, и надо быть готовым к этому. Спасибо за ответ.
А вы, собственно, вопроса, Владимир, не задали, а скорее даже сами сформулировали ответ, что не важно, что послужит толчком, надо быть к этому готовым. Спасибо, Владимир. Вы, так сказать, облегчили нашу работу. Совершенно верно. Вот донесите это до всех остальных, что не важно, что послужит толчком. Напряжение, накал, вот того, какие мы и какие они, я сегодня просто наглядно продемонстрировал. Этот потенциал, он несоединим и обязательно шарахнет. А когда и от чего и почему, это главное, чтобы успеть к тому, чтобы шарахнуло, приготовиться. Вот ежедневно, ну, Владимир, совершенно верно, надо быть к этому готовым. Надо быть к этому готовым к чему? Чтобы мобилизовать людей на созидание, на построение того, что нам необходимо. Русское государство генетически основанное вот на русском генотипе, понимаете? Власть это такое генотипическое. Власть охраняет идею. Внешний режим взаимопроникается с идеей, что за деньги. Это единственная уникальная религия в мире. Во все религии говорят об аскетизме, о том, что надо освобождаться от имущества. А эта религия, то есть другая, она говорит, что надо стяжать. То есть это еще один полюс, мы с ними другие совершенно. Нам для того, чтобы жить, надо как можно меньше. Понимаете, нам нужно, чтобы никто нас не трогал. Мы пойдем, не знаю, в лес, около костра посидим, вот что нам нужно. А для них, чем больше куча навода под названием деньги, тем больше их эквивалент, так сказать, самоидентификации. Понимаете, мы противоположные с ними, и никогда с ними одного рода не будем. Власть – это обусловленное генетическое свойство, генетическое свойство. И нам нужна именно такая русская власть. Какая она? Безусловно, она отцовская, отеческая. Нам нужно возвращение в наше отечество. Да, наше отечество.
Спасибо за ответ, Юрий Анатольевич. Следующий вопрос, опять же, от Владимира. Есть, я так понимаю, от другого уже. Есть ли надежда у России на казачество? Хотелось бы узнать ваше мнение о казачестве.
Давайте, вот, Владимир, а есть ли у России православие? А есть ли у России родноверие? А есть ли у России военные? А есть ли у России молодежь? Мы что, в будущих событиях все и проверим. Вот не надо на словах это проверять. Те, кто будут участвовать в преображении Руси, но это действительно революционный процесс, это не эволюционный процесс. Это процесс смены парадигмы, это процесс смены сознания, переключения его на нас совсем иное. Сегодня уже можно говорить, что человек, у которого щелкнул внутри этот выключатель, не включилось отцовство, вот он уже живет в будущей России. Я не знаю, для этого нужно быть казаком или военным. Я думаю, что все, о чем мы говорим, это, так сказать, говорит о том, что впереди нас ожидает проверка. Какой ты казак на самом деле? Ряженый или настоящий? Какой ты верующий? Ты, так сказать, умозрительный или настоящий верующий? Впереди проверку убеждений, веры и того, кем ты назвался. Поэтому, как есть у нас казачество, посмотрим в будущих событиях.
Спасибо, Юрий Анатольевич, за ответ. И вот вопрос еще у нас от Ивана. Последний уже вопрос. Как вы собираетесь весь народ, кто привык кусать, всех без разбора ставить на ноги? Народу сегодня похрен Нургалиев, Путин, Кадыров, а всех, кто против, никто не слушает или так же кусает. Революция – сознательное дело. Люди знали, на что шли. А толпа – это каждый сам за себя. Короче, если делать, то с умом. А если не делать, то и сидеть по норам. Не представляю, как такое возможно. Всех зазомбировали, всех?
Ну вот, знаете, когда встречаешь человека, который говорит «за всех», то тогда сразу возникают некоторые сомнения. А вы сами вот в этих всех входите, Иван, или нет? Потому что если вы не входите в этих всех, то значит уже не всех. То есть, значит, уже давайте эти отговорки, где аргументы нужны, давайте их оставим в стороне. Не всех, Иван, вы зондировали. Те, кто нас слушает, да, нас слушать тяжело, потому что мы, человек, слушая нас, он начинает думать, а что-то надо сделать, понимаете? Или человек внутренне начинает его ломать, потому что он понимает, что я ничего не сделал, вот это не сделанное начинает давить. Он лучше пойдет там, не знаю, журнальчик почитает и так далее. Мы не говорим приятные, удобные вещи. Мы говорим то, что делать сегодня необходимо, что волосы убирать в кулак. Но, тем не менее, те, кто понимает это, есть сегодня Иван. И у нас вот очень много развелось любителей, которые всем объяснят все. Ну, за себя ответственность не возьмут. Комиссарская такая прослоечка. Или же такая прослоечка воздушная, такая легкая, интернетовская, такая, на которой ельские вот эти вот технологии были рассчитаны. Но они сами их назвали там хомячками, баранами и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы этот, так сказать, человек из такого состояния очнулся, конечно, нужно работать, Иван. Нужно работать и над собой. Вой ежедневно, чтобы корить себя, что я еще, мы живем в оккупированной стране, а раз мы живем в оккупированной стране, значит, я еще не все сделал, что можно сделать, понимаете? Не оборачиваться на тех, кто согласился с оккупацией. Получается, я буду оккупированным, потому что все подняли лапки. Это вот ваша логика. Такую логику нельзя в душу, в сердце допускать. Нельзя поднимать лапки и вам. Надо... как брестской крепости, до последнего, неважно, всех там, не всех, ты жив, не вдавайся, русский Иван, вот и все.
Спасибо, Юрий Анатольевич, за ответ. Наша передача подошла к концу. Я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей от Владивостока до Калининграда, от Мурманска и до Пятигорска. Нас слушали во всех крупных городах России, за рубежом Беларусь, Украина, Австрия, Германия, Франция, Северная Америка. Мы благодарим всех наших слушателей, кто нас поддержал. Мы идем вперед. Мы будем усиливать нашу работу благодаря вашей поддержке. Спасибо всем большое. Всего доброго. До свидания.
Ну еще раз, с наступающим всех праздником Пасхи, воскресенья, и мы верим, что Русь воскреснет. А раз мы верим, то нам не нужны какие-то задолгие убеждения. Эту веру человек может только сам отдать из своего сердца, променять ее на другую веру. Это место пусто не бывает. Либо вы верите в Россию, либо верите в Израиль. Третьего не дано. Спасибо. Так вот, мы верим в воскресение России. С Богом! До встречи!
Программа «Мобилизация».
Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.